цивилизации ложной, мнимой. Вот пример. Вы садитесь в поезд, в люкс. Он, правда, не идет по назначению, но там очень удобно сидеть. Какой смысл в этом? Какой смысл занимать место люкс? Возможно, кто-то хорошо устроился в этом мире, если вы едете не туда, куда вам нужно. Итак, мы должны знать, куда же мы едем. Может быть, мы едем совсем не туда, куда нужно? Может быть, это дорога в ад? Такое тоже может быть. Ведь благими намерениями туда дорога вымащивается. И люди накапливают и устраиваются как можно удобнее в этой мире. А затем что происходит? Затем приходят посланцы смерти и говорят, у тебя достаточно денег, чтобы эту дорогу в ад оплатить как раз. Ты ровно столько как раз накопил, копейка в копейку. Как раз до места назначения ты дойдешь. Вот на эту сумму денег как раз тебе билет вручим сейчас. И мы не согласны, правильно? И почему так? Поскольку люди увлекаются чувственными наслаждениями. Вы договориться, необходимо обуздать чувства, чтобы не увлечься вот этой стороной жизни слишком. Оно воет от реальности. Область наслаждения чувств. Как мы видели, как область наслаждения чувств в тайге Байкал, мы там заблудились, машина сломалась у нас в тайге, и мы там на дороге встали ночью. И нужно было найти место, пансионат, где становились преданным, был фестиваль вот недавно на Байкале, где Улан-Удэ, там недалеко. И мы заблудились, машина заглохла, и мы первый раз вообще в тайге в этой байкальской, и мы увидели, какая тут глушь, Сибирь. Знаете, Сибирь такая глушь, кажется, после запада, тут эти пространства, тайга, вот такая атмосфера, чистая природа еще, не такая, как на Урале, на Западе. Как бы есть множество преимуществ, но вот это вот дикое состояние, оно такое, ну, сказать, пугающее немножко ночью. Выходите, знаете, и тайга, может, медведь какой-нибудь сидит где-нибудь, знаете, все-таки Сибирь. Как на Сахалине мы сейчас два медведя все-таки встретили на лесу. Два медведя вышли к нам навстречу и потом убежали. Слава Богу, от нас. А мы от них, то есть. И мы искали там пансионат, где преданный, либо спросить, где такой пансионат. Нам нужно узнать какую-то информацию получить. Ну, была ночь. И мы решили пойти пешком прямо по дороге, пока не дойдем до пансионата какого-нибудь. Как это там было, табличка, что-то там было, во всяком случае. И очень долго мы шли по этой дороге, ночью луна светила, и мы что-то видели. И вот это впечатление, представьте, вы просто в тайге. И она полна всяких опасностей, может быть, это лес. Но вы слышите в тишине, как будто шум впереди. Какая-то музыка там играет. Вот представьте, это тайга, это глушь, такая таинственная. И там где-то музыка. Это аллегория материального мира. Только представьте, Вселенная — это такая глушь. Такие пространства, это не Сибирь, это Польша. И там не только медведи, там разные живые существа, очень опасные могут быть. Там подстерегают такие опасности во Вселенной. И вдруг вы слышите музыку с планеты Земля. Но мы думали, что это киртан, что это будет Харе Кришна. При этом должно быть фестиваль там разгаре. Надо идти туда, точно там киртан, кажется, киртан, там звенят тарелочки, музыка. Подойдите ближе, ближе, и музыка стала громче, громче. Но это было очень далеко, на самом деле. И мы шли около 2 часов. И затем мы увидели ворота, железные ворота, забор вот этой тайги, знаете, вот эта какая-то зона есть огражденная, вот этой тайги. И там шабаш просто какой-то. Там дом отдыха, и люди там гуляют, поют, веселятся, все пьяные, такая дискотека у них там. Вот. Это был не фестиваль Харе Кришна, знаете, что-то было другое. И я такой удивился, надо же, в такой глуши люди вот замкнулись, нашли какой-то кусочек, знаете, такой небольшой за забором, там спрятались, пьют и веселятся при этом. На фоне вот этого всего, так было удивительно. И все были в невменяемом состоянии, в это время уже ночь была, и все были абсолютно невменяемые. Мы пришли туда, единственные трезвые 2 человека. И у нас был вопрос, где пансионат находится. И никто, конечно, ничего не знал. Самое было поразительное, что никто ничего не знал вообще об этом. Также в этом мире все наслаждаются, но все спросите, кто вы, откуда вы, куда нужны идти, в чем цель жизни, никто ничего не скажет. Все заблокировали свои квартиры, наслаждаться, коротают время. В этом диком мире каждый строит заборы, стены, решетки, чтобы как-то оградить себя и наслаждаться там. каждый телевизор, в каждой семье. И там он включает любимые программы. Ночью ужасы и порнография. Днем какие-то новости. Все уже отработано. Чувство связи уже отработано. Это как вы приходите в ресторан, и все для вас, меню и прочие, официанты, атмосфера, все так хорошо, музыка играет, чувства ваши увлекаются этим. И вы говорите, вот это, вот это, вот это, и 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 вот это, в конце вам счет. Погодите, это нечестно, вы говорите, давайте пересчитаем. То есть мы увлеклись всем этим. Большая карма, большой счет. Карма. И когда карма большая, человек думает, что с ней делать с кармой. Надо продиагностировать его хорошенько, разобраться, что же это такое. Но веда говорит, не пытайся диагностировать карму. Веда предупреждает, не диагностируйте карму, очень сложный закон. Миллиарды, миллиарды, миллиарды поступков. Как вы можете все продиагностировать? Пока вы диагностируете некоторые вещи, вы уже совершаете в 2 раза больше, 10 раз больше, пока диагностируете что-то одно. Невозможно. Нет, таким образом мы не можем очистить карму. Даже когда джайны, эти буддисты, некоторые буддисты, группа буддистов джайны, они пытаются свести насилие к минимуму, чтобы никакой кармы не производить плохой. У них есть чемара, у них лавники, и они шагают по тропинке, и всегда перед собой ведут чемары, чтобы муравьев и всех живых существ сметать, не наступить ни на кого. И даже когда они дышат, они одевают маску и марлевую повязку такую, чтобы не вдохнуть какое-то существо живое. И пьют только кипяченую воду. Вот они пытаются к минимуму свести насилие джайны. Но смотрите, когда вы чемары машете, то вы не всех смахиваете живых существ, правда? Некоторые муравьи, они прекрасно уворачиваются от чемары. Когда вы кипятите воду, вы убиваете в этой же воде живых существ. Невозможно. Живот живается с живанам, этот мир соткан из насилия. Вы не можете остановить карму. Даже когда идете по улице, вы убиваете живых существ, дышите и прочее. Все эти функции, которые мы, естественно, совершаем, даже когда копаем землю, чтобы посадить урожай, сколько там живых существ убиваем. Это карма. Как насчет такой диагностики? Мы даже не знаем, что диагностировать на самом деле, так много всего. И слишком много убиваем насекомых, растений, мы заболеваем различными болезнями. И если мы убиваем людей, то мы также терпим серьезное насилие, убийство и истязания по отношению к нам происходят. Если мы делаем аборт, с нами поступают так же, нас разрывают на куски когда-нибудь, на части, выбрасывают. Это карма называется. И у нас много прожитых жизней, миллионы, миллионы, миллионы. Джива, душа никогда не умирает. Она всегда существует. Так же, как любая энергия, она никогда не исчезает никуда. Закон сохранения энергии говорит, что энергия вечна. Все вечно. Вот эта энергия, в которой мы находимся, тоже вечна, но она вечно временна. Она переходит из одного состояния в другое, но она вечно это делает. Если вы возьмете тонну дров и сожгете, останется, может быть, несколько килограмм пепла, а может и меньше. Куда денется вся эта энергия? Она исчезнет? Нет. Она перейдет в тепло, в другие состояния материи. Нет, закон сохранения энергии гласит, ничего не увеличивается, ничто не уменьшается в этом мире. Все существует всегда, вечно. Но 2 вида энергии означает, что одна энергия вечно постоянна, другая энергия вечно изменяющаяся. Тело, оно изменяющееся. Мы рождаемся, растем, созреваем, стареем, увядаем и умираем. А что не меняется? При всех этих переменах тела у нас сознание, я тот же самый остаюсь. Мне, может быть, сейчас под 50 лет, а я говорю, смотрите фотографии, вот тут я еще в школу не ходил. Это был я. Тело другое, но это был я в этом теле. Сознание было, моя личность там была, личность не изменилась. Личность может обогатить опыт, приобрести знания, но это та же самая личность. И мать моя подтвердит и скажет, это он, не сомневайтесь, я помню хорошо. Это именно он, не кто-то другой. Он, конечно, здесь глупый и маленький еще. Но у него сопли вот текут из-под носа, видите? Но это он, мой ребенок, вот он сейчас такой взрослый, видите? Оно указывает на тело и на личность одновременно. Личность та же самая, а тело другое. Не сомневайтесь, тело меняется. Это указывает Бхагавад-гита, она говорит, что душа, она неразрушима, вечно существует, никогда не меняется. Это личность, сознание. Это как тело меняется всегда. Один человек спросил меня на улице, что за религия? Он был с похмелья, поэтому он был такой смелый, свободный. Обычно серьезные люди не спрашивают, они остерегаются вступать в контакт на улице с нами. Даже на программы не все придут, потому что многие люди предубеждены относительно сектантства и так далее. Их можно понять. Но этот человек, ему было интересно. Я думаю, многим интересно было узнать, что это такое. Но не все готовы вступить в контакт. Но на улице рано утром никого не было. Я повторял мантру и сказал, ну, вы из какой-то секты? Я сказал, ну, почти. Сознание Кришны никак не является сектой. Это вообще не религия, строго говоря. Это образ жизни, это знание, веда. Это наука о Боге, это не просто религиозное какое-то движение. И мы с ним проговорили часа два. Он потом мне рассказал все о своей жизни и стал спрашивать советов, как поступать с дочерью. Это единственное, что у него осталось ценного в жизни, это его дочь. Он сильно переживал, что может для нее сделать хорошего. Он считал себя человеком-неудачником, очень плохих качеств. Плохим человеком он себя считал. И он очень беспокоился, может ли он как-то воспитать хорошо свою дочь. Очень переживал. И мы с ним обсуждали это. Но прежде ему сказал, что на самом деле есть реинкарнация. Душа, она не умирает. Меняются тела, как одежда. Он сказал, как? Вот это существует? Я говорю, где-то об этом слышал, но я не могу себе представить, что такое может быть со мной. Что я рожусь где-то после смерти? Я сказал, не думайте об этом. Подумайте о том, что вы уже родились. Ведь так мы забыли это. Мы все рожденные существа. А рожденный должен умереть, а умерший же должен заново родиться, такой закон. Но как я рожусь снова? Но ведь вы уже родились, я сказал. Почему вы не можете еще раз родиться? Если вы уже родились, почему вы не можете еще раз это сделать? Он не мог понять, ну неужели я буду кем-то другим? Нет, нет, это будете вы, но вы будете уже в другом теле. И он не мог понять, но я снова начал, но ведь вы уже это сделали. Почему не можете это еще раз делать? В конце концов, он понял, действительно, это же факт. Рождение, существует и смерть, это факт. Это не какая-то гипотеза, это просто факт. Рождение и смерть прямо на глазах. Каждый рожденный умирает. Каждый умерший рождается заново. По каким признакам мы это понимаем? Нужно раскрыть глаза. Никто не умирает в желаниях на самом деле. Жизнь непрерывна. Умирающий человек наполнен желаниями жить, продолжать существование. И по тонким законам природы он имеет право продолжать свое существование. Кроме того, есть факты, люди помнят прошлую жизнь. Очень много таких свидетельств. Зафиксированных, незафиксированных. Мы знаем множество зафиксированных таких свидетельств. И также у меня есть множество знакомых людей, которые отчетливо помнят одну-две жизни. Я очень интересные вещи рассказывали мне. Также один хороший астролог сказал мне о моих прошлых жизнях. Я стал некоторые вещи понимать в настоящем сейчас. Это помогло мне. И кроме того, каждый из нас может понять прошлое существование по состоянию нынешнего тела. Это так же, как мы видим. Мы были в тюрьме когда-то. Была программа. И мы спросили, какие здесь сорока. О, здесь большие сорока. Минимум 10 лет здесь люди сидят. 8-10 лет вот такие большие сорока. А что это означает? Тяжкие преступления. По сроку вы можете понять, насколько тяжело преступление. Вот таким косвенным образом. Анализируя состояние этого тела, можно понять, какова была прошлая жизнь. Для этого нужен будхи, разум. Вот таким образом можно видеть прошлое, настоящее, будущее. По настоящему моменту можно понять все практически. И это называется будхи-йога. Или бхакти-йога, то, что говорит Бхагавад-гита, то знание, которое дает нам глаза, чакшур умритам яната смая шри гурве намаха. Что означает? Ом агьяна тимирандасья, я был рожден во тьме невежества. Но духовный учитель зажег мне свет знания, теперь я могу видеть. Чакшур умритам яна, чакшур, видеть, способность видеть. Например, все живые существа имеют глаза, так, они что-то рассматривают, но не все видят, там-то. Можно смотреть, но можно не видеть. Это свойственно. Человеку невежество, он смотрит и спрашивает, что это такое. Он слушает и говорит, а я тебя неправильно понял. Это свойственно человеку невежество. Видеть и не знать, слышать и не знать, воспринимать и не осознавать. То есть наше восприятие и сознание не сотрудничают. Это называется самообман в ведах, иллюзия. Я что-то думаю, но я не знаю, так ли это на самом деле. Как на самом деле, никто не знает, но все что-то думают о жизни. Итак, Бхагавад-гита дает точное знание. Чтобы не было этого самообмана, нужно избавиться от этих иллюзий самообмана. Как получить совершенное знание? В этом нет никакой проблемы, потому что совершенное знание уже существует. До нас, во время нас и после нас будет существовать. Вечно. С зарождения Вселенной это знание дается сразу же. Вы покупаете конструктор или какой-то электроприбор, который нужно собрать, но вместе с ним вы получаете инструкцию, как его собрать. Также это большая машина Вселенная. Она создается, одновременно вкладывается знания в эту Вселенную. Мы рождаемся, уже есть школы, учителя, науки, правда, все уже готово. Так было всегда. В ведической культуре, да. Человека помещали сразу в условия обучения с 5-летнего возраста, прежде всего. И там он обучался этим главным основным принципам. Как контролировать чувства, как обуздывать свои дурные наклонности, как очищать сердце, как сохранять чистоту личности, чистоту сознания, как развить божественное видение. А этому учился человек. А затем профессиональные навыки после этого. По способности получать духовное знание определялась его профессия. Если человек вообще не способен был к духовной науке, не давалось высшее образование, он должен был играть подчиненную роль в обществе для человека. Должен быть всегда под хорошим руководством, то есть как дети, например. Детям вы не даете бразды правления, верно? Не представляете ли какие-то должности ответственные? Нет, вы их воспитываете в качестве помощников. Делай это, помоги тут, помоги здесь. И вы контролируете это. Да, вот есть люди, не обладающие большим духовным разумом, и они находятся под хорошим контролем разумных людей. Сейчас разумные люди, они пытаются эксплуатировать неразумных людей. Это серьезное отклонение от духовной жизни. Где нет любви, это мир эксплуатации называется. Я разумный, я его использую разум, чтобы эксплуатировать неразумных людей, обманывать их. При этом говорю, мы о вас заботимся. Мы построили вам для вас заводы, видите? Идите работайте, это забота с нашей стороны. Немножко увеличили заработную плату вам. Иногда, конечно, не платим, но в будущем заплатим. То главное работать, не отвлекайтесь. А потом придет коммунизм вообще, и так что забудьте обо всем. То есть так много заботы с моей стороны, видите? И такая забота, она приводит к краху. Это эксплуатация называется. Забота — нечто другое. Забота означает, мы делаем то, что очень полезно для людей, что помогает им прогрессировать, развиваться, достигать высшей цели жизни. Вот что такое забота. Итак, мир эксплуатации это не означает. И поэтому мы не любим слово «служение», «служить Богу». Что это такое? Значит, меня будут эксплуатировать. Нет. Служение Богу основано на энергии бхакти, энергии любви. И по степени этой любви определяется совершенство человека. Чем больше способность любить, тем более совершенная личность. Чем меньше способность любить, тем более деградированный человек. И тот, кто любит только себя самого, это предел деградации. Эгоизм называется, эгоцентризм, национализм, шовинизм — это все одно и то же. Я в центре. Я есть высшая раса, знаете. И кто не с нами, тот против нас. Кто-то сказал это? И что получилось из этого? Ничего хорошего. Дорога в ад. Итак, это интересная концепция. Я русский. А я американец. А я индус. Все гордятся этим. Я мужчина, я женщина. Так ли это? Это временное определение. Душа. Ни мусульманка, ни христианка, ни индуистка, ни русская, ни американка. Так же, как и Бог. Вы не можете Бога втиснуть в эти рамки телесной концепции. Кто такой Бог? Может быть, он русский? Но он знает русский язык. Может быть, он русский. Разве Бог чего-то не знает? Знает хорошо русский язык. Может хорошо говорить на русском, по-русски. И если нас санскрит знает, может быть, он индус тогда. А у мусульман Бог, наверное, мусульманин? А у христиан Бог христианин? Ничего подобного. Эти определения принадлежат людям. Они называются по тому, за кем они следуют. Если кто-то следует за Иисусом Христом, называется христианин. За Мухаммедом — мусульманин. Иногда называют кришнаитами. Ничего плохого в этом нет, но это просто название. Нет, на самом деле такие люди называются вайшнавы. Кто такие вайшнавы? Слуги Бога. Вот и все. Не будьте Мусульманами или христианами, говорится в Коране, станьте предавшимися. То же самое говорится, станьте преданными Богу. Ислам в переводе означает бхакти, преданность. Бхакти — это на санскрите преданность. Ислам также означает преданность. Суть всех религиозных движений — привести человека на уровень любви, где нет ни зависти, ни жадности, нет никакой вражды. Таким образом, Бхагавад-гита очень не хватает этого знания для того, чтобы гармонизировать мир. Люди такие разные сейчас. И так много разногласий в мире, даже в одной семье всегда какие-то разногласия. Так много непонимания. Хотя наука так развита, и так много хороших машин и удобств. И залов, в которых мы находимся, очень много построили. Но понимания нет. Поэтому часто залы пустые. И в семье тоже. Нет любви, нет внутреннего уюта и комфорта. И в этой машине тоже счастья нет. Даже в самолетах нет счастья. Я летал, знаю. Да, если вас выпустить на орбиту, на космическом корабле, вы тоже там не будете счастливы. Потому что счастье не относится к материальным категориям. Счастье — чисто духовное понятие, называется ананда на санскрите, блаженство. Человек, который очистился от кармы, он достоин ощутить ананду. Безгрешный, чистый человек, святой человек. Каково определение святости? Можно назвать человека святым, если он любит при всех обстоятельствах. Даже когда не получает в ответ любовь, он продолжает любить. Это история о Садху, Садху святой, который сидел около лужи, вытаскивал скорпиона туда. Скорпион тонул в луже. А Садху сострадательный. И поэтому он вытаскивает скорпиона из лужи, чтобы спасти его. А скорпион, он жалит его, этот скорпион. Он кусает его. И он бросает его от укуса и снова в лужу, и снова пытается достать. И снова кусает, и снова так продолжается. И человек, прохожий, он увидел это. Садху, ты очень разумен должен быть. Почему ты так глупо поступаешь? Это скорпион, зачем ты берешь его в руки? Пусть тонет этот тварь, он тебя будет кусать просто. Он неблагодарен. Если такая тварь стала садху, как скорпион, в совершенстве выполнять свои обязанности, кусает, то я садху тоже должен в совершенстве выполнять свои обязанности спасателя. Это определение святости. Но если применить это определение на практике, много ли мы увидим таких людей? Иногда родители так поступают по отношению к детям. Ребенок может забыть родителей, бунтовать, что-то такое, но родители продолжают любить его. Это что-то близкое, самое чистое, это отношение матери и сына, или отца и дочери, говорится в этом мире, это самое чистое отношение любви. Остальные сильно осквернены отношения, вожделением. И здесь, когда мы говорим о родительской расе, что-то присутствует, подобное святости. Но поскольку родители любят только своих детей, видите, это слишком ограниченная святость, они относительные святые. Тогда как истинный святой заботится о благе всей большой семьи, всего мира. Мы дети Бога, отец Бог, как? Сын Бога, кто такой? Иисус, например. Не только он, очень много посланников всегда приходят до сих пор. На этом не кончилось развитие какое-то духовное. Нельзя думать, что только ислам или только христианство, все находится в развитии. Нельзя все это превратить в догму, запретить развиваться дальше чему-то. Нет, есть законы эволюции, они продолжаются. Бог, Он живой. Это не стереотип какой-то религии. И каждые 500 лет кто-то приходит. Каждые 500 лет. Посмотрите внимательно историю. Каждые 500 лет приходит какой-то пророк, либо аватар. Все это продолжается снова, снова и снова. Почему? Поскольку религия приходит в упадок, любая. Что означает? Что вы не найдете чистых последователей. Со временем это способность на утрачивается следовать заповедям религии. Наверное, многие люди считают себя христианами или кем-то еще. Но на деле они живут как материалисты, как обычные мирские люди, как обычные атеисты. Образ жизни их никак не отличается от других людей. Как сказал Иисус Христос, любите врагов ваших. Какова заповедь? Если будете любить только тех, кто вас любит, то чем будете отличаться от других людей? Вы будете такие же, в чем тогда разница? Итак, мы видим, что хотя мир и христианский, и мусульманский и прочее, так много вражды, где любовь? Значит, видите, пришла упадок. Так и написано в Ведах. Яда, хитарма, сянла, мир, бабати, барата. Время от времени, говорится, любая религия, она приходит в упадок. Сатане, конечно, тоже придет в упадок в свое время. Это закон времени. Иногда оно проявится, иногда оно как бы исчезнет из поля видения, как солнце, иногда оно возьмет, иногда оно где-то на другой стороне, его нет, как будто бы восприятия нет, да. Оно есть где-то. Бог всегда на своем месте. Но мое ограниченное видение, кажется, иногда его нет, иногда он есть. И также, чтобы восстановить религиозные принципы, необходим посланник. О, как мы сказали, лидер. Действующий собственным примером, что не делает великая личность, другие последуют за ним. Иисус Христос, пророк Мухаммед, Харидас Такур, Господь Читания. Это целая цепь преемственности, все эти великие ачари действовали собственным примером, отрекались от всего земного ради блага других людей. Садху, святые люди. Есть песня, которая прославляет шестерых Госвами Вриндавана, последователи Господа Читания, которые отреклись от богатой жизни, от славы, от семейной жизни, от красивых одежд, от удобного жилища, саньяса означает, отречение от мира. Они взяли себе наверенные повязки, какой-то легкий чадар через плечо, и все, и сосуд для воды, и все, и ходили босиком. Остаток жизни они искали Бога. И писали множество удивительных книг преданности, оставили после себя удивительные книги знания, которые сейчас спасают человечество. Ради этого они приняли такой образ жизни. Они настолько обладали такими внутренними качествами, что и негодяи, и хорошие люди относились к ним одинаково все. И те, и другие их почитали. Вот такой уровень есть. Однажды Васудева Датта, это близкий спутник Господа Читания, который приходил 500 лет назад, отдал Юга-Дхарму этого времени, воспевание святых имен. Васудева Датта однажды пришел очень печальный. Такое редко бывает, преданный всегда очень наполненный блаженством. И хотя он был наполнен блаженством, что-то печалило его. Но сказал, мой дорогой Господь, так много страданий в этом мире. Конечно, люди сами виноваты в своем карме. Они сами что-то делают. Но мне очень больно смотреть на это все. Я вижу, они духовны по своей сути. Они просто нуждаются в милости. Пожалуйста, послушай меня. Позволь, я возьму всю эту карму людей, Вселенной, на себя. Представьте, что придут сюда выдать. Иисус взял карму определенного круга людей. И до сих пор берет карму тех людей, которые приходят и каются перед ним. До сих пор этот процесс еще работает. Они идут снова грешки, снова каются, снова грешки, снова каются. И он милостиво принимает все это, садху, святой. Он продолжает любить людей. Но Суддевадатта сказал то же самое, сказал, позволь, я возьму карму всей Вселенной. Не какого-то одного народа. Все живые существа. И пусть я один пойду в ад, а они все освободятся. Что лучше сам подумать? Безграничное количество живых существ освободится, а я один пойду в ад, что плохого? Вот такой обмен он предложил. Я пойду за всех просто в ад навечно. А они пусть все освободятся. Господь Читания был так тронут. Но он понял, какова преданность этой личности, какова его сила любви, бескорыстия, самоотверженности. Слава Судева. Посмотри, вот мешок с горчичными зернами. Такое горчичное зерно, целый мешок представьте. И ты хочешь спасти Вселенную? Ну вот я возьму одно зернышко и выброшу из мешка, что изменится. Их бесчисленное множество этих вселенных. Но эту вселенную я уже освободилась, давай на этом вопрос. Просто потому, что ты этого хотел. Тебе не нужно идти в ад для этого. Итак, вайшнавская культура — это очень древняя культура. В одной из Пуран описывается приход Иисуса Христа за 3000 лет до Его явления. Его имя и миссия описывается. Интересно, что такая книга вышла примерно в 1989 году, которая описала вот этот момент из одной Пураны, что личность Иисуса Христа описывается в Ведах очень ясно. Но один преданный до этого времени, он нашел в библиотеке в Петербурге, он знает санскрит, этот человек изучал санскрит, я знаю его хорошо. Один из первых преданных в СССР, скорее всего, даже самый первый преданный. Он изучил санскрит, он сейчас санскритолог известный в городе, его приглашают во все институты, преподает, он сам изучил санскрит. И он там просил в этих библиотеках, изучал какие-то пураны, санскритские тексты. И он нашел. Это санскритский текст Пурани. Первый сказал об этом нам. Посмотрите, говорит, здесь речь идет об Иисусе Христе. Тут написано, он будет сыном девственницы. И описано, какова его будет миссия. Он возьмет карму всех людей на себя. Все подробно было описано, вся его миссия. Ведические писания. И так, ведические знания распространяются в разных формах. Иногда это наука, как в данном случае Бхагавад-гита, это наука о Боге и душе. Это не вопрос веры, это вопрос знания. Но если вы видите, что нельзя дать знания, тогда вы говорите, нужно верить. Это нужна религия. Если не будете верить, можете пойти в ад, вы пугаете людей. Да, это факт. Если вы живете в невежестве, вы можете совершать грех и спуститься в ад. Поэтому верьте, нужно верить. Это называется религия. Религия означает, есть вера, но нет знаний. Поэтому это выражается часто в фанатизме, поскольку нет знаний. Либо в сентиментализме. Но вера и знания должны быть вместе. Если есть возможность получить знания, немедленно получайте знания в душе. Религия время от времени приходит в упадок именно из-за недостатка знаний. Наука опережает религию всегда, смотрите. Материальная наука сейчас, она настолько прогрессирует. Куда религии до этого? Современная. Но если вы изучите веды, то вы эту материальную науку заткнете за пояс очень быстро. Поскольку здесь описываются даже размеры Вселенной. Даже атомное время описывается. Устройство этого мира, психология человека в совершенстве. Душа в совершенстве описывается подробнейшим образом. Гуны материальной природы, кармы, все описано. Ведическая математика, попробуйте изучить ее. Даже до 10 никто не сосчитает сидящий в зале. По ведической математике нет такого интеллекта, чтобы досчитать даже до 10. Чтобы все цифры сосчитать. Я как-нибудь расскажу об этом. Это не для каких-то глупцов. Мы видим, что это великая наука на самом деле. Астрология. Кто может совершенно пользоваться этим? Нужен особый интеллект для этого. И это говорится, если ты не имеешь качества брахмана, ты не сможешь быть астрологом, например, или хорошим врачом. То есть ты не можешь действовать в благости как учитель, если ты не обладаешь качествами. И так, как мы сказали вначале, я утверждаю, что развивая качество, мы можем приобрести знания. Например, если у меня плохие качества, то я вижу через плохие качества в мире, правда? Если я смотрю через красное стекло, все будет красным, через зеленое, все будет зеленым. Я смотрю через свои качества. Если у меня глаза завистливые, я и вижу таким образом все. А если глаза жадные, я вижу по-другому все. А если это глаза агрессора, похотливого человека и так далее. Поэтому нужно вычистить все эти вещи. И тогда мы увидим все, как это есть на самом деле. Вот это наука. А все остальное невежество. Вот так веды, они описывают, что такое наука, а что такое невежество, видя и о виде. Мы знаем все об этом мире, да, о том, что такое атомы, хромосомы и прочее. Но если спросить, а кто вы, ученые, я ничего не скажу, не знаю. Вы знаете все, кроме себя самого. Кто же, как же вас тогда определить, кто вы такой сумасшедший человек? Спросите сумасшедшего, кто он скажет, Наполеон. Да, они часто говорят такие вещи. И поэтому думаю, вот сумасшедший, видите, он себя неправильно оценивает, неправильно, он не знает, кто он. Но спросите любого человека на улице, кто ты? Это его собьет с толку, а что ты имеешь в виду? Я не знаю, что ты имеешь в виду, скажи конкретно. И вы понимаете, перед вами сбитый с толку человек сумасшедший. Все до единого. Удивительная наука. Мы приходим иногда в школы объяснять некоторые эти моменты психологии. Вот есть ум, разум, чувства, душа, сверхдуша. Мы рассказываем об этом. Это очень интересная тема. Дети ничего не знают, об этом глаза у них горят. Им нравится, если это все так на самом деле, это потрясающе. Потом мы идем в старший класс. Та же самая картина. Тоже ничего не знают. Вот они уже обучены. Ничего не знают. В нашем представлении они такие же, как и в первом классе люди. Потом мы идем к студентам института. И говорим те же самые вещи. Точь-в-точь, что мы говорим в пятом, четвертом классе для детей. Да, они ничего не знают. За них включаем уже школа, они уже почти уже высшее незаконченное образование. Никакого образования нет, никакого знания нет о себе. Потом мы идем в аспирантуру, там доценты или профессора. То же самое. Они такие же дети. С той точки зрения абсолютно неразвитые люди. Потом идем к докторам наук. На эти уже такие люди. Свет общества. Высшие представители знания этого мира. И что вы думаете? Так же. Ноль. Ничего не знают об этом. Кто вы? Вот в чем проблема. Но они думают, что знают. Попробуйте им это объяснить. Очень гордые люди. Потом Прабхупада даже сказал, доктор наук означает дремучее невежество. Доктор наук, дремучее невежество, очень подходит, видите? Он смеялся над этим. Ну, конечно, он не смеялся над тем, что надо быть умом и открытие или нет. Он сказал, мы уважаем этот момент, но вот их атеизм и гордыня нужно разрушить. Это нужно разрушить без следа. Тогда эти ученые много полезного сделают. Вот тогда этот прогресс может очень сильно помочь. Ведь не только можно разрушать с помощью прогресса, но и созидать многие вещи можно. Действительно, он может быть применим в хорошем смысле слова. Но для этого нужны качества людей. Если они живут как кошки и собаки, то все кончится атомной бомбой. Возьмите, пробуйте, дюжину собак, заберите в одной комнате, что там будет? Не все выживут, правда? Вот так же, как и люди сейчас живут на одной планете. Когда русские космонавты вылетели на орбиту впервые, там был, по-моему, Леонов, кто-то еще. Не помню, ну, были какие-то пионеры. Они вылетели, и знаете, чему они удивились? Потом была прямая трансляция, их впечатления, их реализация, они делились. Этот человек сильно был удивлен, говорит, вы знаете, там на самом деле планета одна, нет границ, мы не видели там границ каких-то. Всегда, когда мы смотрели на карту, помните, были границы. Но когда вы летите на орбиту, вы не увидите границ, оказывается, их нет. Вот он был очень удивлен в этой реализации, что планета одна, и мы живем на одной планете, в одном мире. То есть нужно жить, понимать, нужно жить в мире. Они пришли с этим пониманием, что мы в одной семье на самом деле находимся. Почему мы все делим? Почему мы все поделили? И не даем друг другу ничего? Как дети, в точности. Они тоже делят все и никому не дают, прячут друг от друга. Потому что там есть, естественно, жадность, как бы зависть у детей тоже, недостатки эти детские. И у людей, если такие же детские недостатки остаются, это уже опасно. Вот о чем речь идет. Таких детей образовывать рано еще. Сначала их нужно сделать людьми настоящими. А это называется развить качество. Поэтому йога. Йога предназначена для развития качеств. Обуздать чувства, контролировать речь, ум, гнев, язык, желудок, гениталии, все эти вещи. И когда человек становится контролирующим свои чувства, ум называется «го» с вами, «го» — чувство с вами, хозяин. Он становится хозяином своих чувств. Не рабом своих чувств, не «го» даса, не слугой чувств, а хозяином чувств. И вот тогда он получает образование. Ведь если победили свои чувства, вы можете победить весь мир. То вы знаете очень хорошо человеческую природу. Вам не нужно путем насилия управлять в этом мире или обмана. И не манипулировать политикой, деньгами. Нет. Вы знаете законы любви. Вот истинное знание. Как Господь Рамачандра описывается, он знал законы любви. Дашаратха говорит, управляй соответственно этими законами любви, высшей справедливости, и ты в обмен получишь еще больше любовь от своих подданных. И так ты будешь очень счастлив. Вот о чем он мне говорит. И когда сейчас приезжает какой-то политик, то бронированная машина заказывается, не так? По законам любви. Потому что, не дай Бог, его где-то убьют где-нибудь еще. Ну, таков нынешний мир, безбожный. И под вывеской религии они берут, садятся на самолет и врезаются в здание. Это современная религия. Слава ей. Как же так становится, что религия — это должно быть основа мира и любви. А происходит все наоборот. Какие-то страшные камикадзе выходят из религии. Страшные совершенно люди, изуродованные этой религией, этими представлениями о жизни, делают ужасные поступки. Под этой вывеской «Бог, с нами Бог». Поэтому необходимы истинные знания о Боге. Бог — это не чья-то собственность. Бог — обладатель всего, и Он заботится буквально обо всем, без исключения, о любом живом существе. И Ему не нравится, когда люди делят друг друга на плохих и хороших, на друзей и врагов. Ему даже не нравится, когда режут глотки невинным животным и съедают их. Ему не нравится это. Однажды я был в автобусе, и христианин какой-то сидел рядом. Так получилось, что он читал Библию, а я читал Бхагавад-гиту. И вот так вот мы встретились в автобусе. Приехал в другой город. И, конечно, он увидел Бхагавад-гиту и стал спрашивать сознание Кришны. Говорю, да, и вот мы стали разговаривать. И я сказал наши принципы, что мы не едим мясо, рыбу, яйца. И он возмутился на этот счет. Это антирелигиозно, он сказал, то, что вы делаете, безбожно. Потому что Бог дал нам это в пищу, а вы отказываетесь. Неэтично. Я в то время не читал еще Библии. И я спросил его, найдите мне в Писании этот стих, где позволяется есть мясо, я никогда не видел его. Сказал, сейчас он сразу открыл то место, сразу он знает. Там у него все помечено, он читает Библию. И я читаю, да, там написано, я даю вам в пищу вот этих вот четвероногих, все в порядке. Я думаю, что же сказать, все-таки Священное Писание, я же не могу это отвергнуть. Я опускаю глаза ниже под этот стих, следующий, но и за это спрошу с вас. И так далее. То есть явно, что это не благочестивая деятельность, не то, что желательное было, это как компромисс, как бы выглядит там. Если этих два стиха изучить, то это будет выглядеть как компромисс тому, кто очень хочет это делать. Но никак не наставление, ты должен так делать. Никак это не выглядит таким наставлением. Я показал ему на этот второй стих, а он, очевидно, его никогда не читал, видите? Потому что мы же видим все через свои желания. И он тут же там что-то пометил, что-то подписал, почесал в голове и сказал, нет, все-таки первый важнее, чем второй. То есть он как-то объяснил все-таки, все это поставил на место в своей голове, чтобы я не мешал ему. Иногда мы так приносим беспокойство даже религиозным людям. Вот так иногда можно принести обеспокоение очень сильно. Потому что стандарты очень снизились. Они говорят, Бог есть и живут так, как будто Бога и в помине нет вообще. И так Прабхупада принес то, что мы давно уже забыли. Сказали вы что, еще одну религию принесли на Запад? Говорит, нет, я принес то, что вы давно забыли. Религии достаточно в мире, но никто не следует строго всему этому. Нет образа жизни, я принес образ жизни, я могу научить любого вести свой образ жизни, вот таким образом. А религия неважно какая. Любая религия, она хороша, если ее исследовать. А если ее не исследовать, это не религия. Называется кайтава дхарма, ложная религия. Название, просто название. Итак, сейчас необходимо точное знание о Боге, о душе, о материи. Нужно изучить. Нужно найти правильную точку зрения. Достаточно химии, достаточно физики, нужно забыть все это. Это не науки. Это просто наблюдение, но это еще не наука. Я могу пронаблюдать, если одно вещество соединить с другим веществом, что будет происходить, вот и все. Это еще не относится к науке. Это еще не открывает мне какие-то откровения, не дает мне какие-то знания о Вселенной и прочее, о живых существах. Можно ли изучить живое существо, разрезая его на куски, смотря что у него внутри? Как это возможно? Он уже не живой. Как же вы изучите живое существо, если вы режете мертвую материю? Они режут мертвую материю и смотрят, где там жизнь. Или усыпляют человека, то же самое, он спит, и его разрезают и смотрят, что там происходит. Вот сердце бьется. Сделайте такую машину, чтобы она таким образом жила. Жизнь создайте, ничего не получается. Хотя недавно, вот, пожалуйста, большой бум, создали клетку. Полиомиелит. Микроб, вирус. Ученые создали. Но я вам скажу одну вещь. Профанация. Как они создали? Создали благоприятную среду для этого вируса, и он там появился. Ну, понятно, появится. Если вы разбросаете какой-нибудь корм, и придет живое существо, которое это ест, сразу появится, правда? Если вынести какие-то кости на улицу, собака сразу появится, верно же? Потому что их полным-полно бегает вокруг. Также эти микробы, они там полным-полно. Создайте условия, они тут же проявятся. Говорю, вот мы создали вирус. Но он был там уже, они везде на самом деле. Как они могли это проконтролировать, чтобы он там, как он там, чтобы они все ходы вот это перекрыли, чтобы никто не входил в это, да? Это разве возможно проконтролировать? Поставьте молоко, но практически появятся тоже вирусы какие-то, правда? Вот я тоже могу создать много вирусов. Потом они взяли этот вирус, ввели в мышах кого-то и убили его этим вирусом. Мы доказали, вот видите, мы открыли. Ну вот и вся наука. Если внимательно рассмотреть, это можно просто со смехом умереть иногда от современной науки. То есть элементарная логика полностью отсутствует. Они говорят, только с помощью химии. Но если посмотреть, там так много было ингредиентов. Как они обманывают людей? Вот есть пример, как Прабхупада говорил. Водород, кислород. Соедините, будет вода. А при чем здесь Бог, они говорят. И глупые люди думают, действительно. Действительно так. Вот если соединить воду, водород и кислород, будет вода. А Бог-то здесь при чем? Я не знаю, действительно, как будто Бога нет. Но вот, говорит, смотрите, смотрите все внимательно, вот у меня здесь кислород, а вот водород, я соединяю, видите, вода, вот я доказал вам. Вот так все происходит. И человек думает, действительно, доказано, наукой, Бога нет. Они сами по себе могут смешиваться и создавать какие-то элементы, химические вещества. Все само собой происходит, случайно в этом мире. Так они обманывают людей. А в чем обман? Ну, в том, что я смешивал эти вещи. Вот в чем обман. Кто-то должен быть, какая-то личность должна смешать эти вещи, доказать все это. Сколько нужно водорода и кислорода, чтобы создать Тихий океан, Крупан спросил ученых? Ой, много. Так вот кто это все соединил? Вот она наука. Вот это наука. А все остальное можно пронаблюдать. Возьмите муку, возьмите воду, смешайте, получится тесто. Что тут научного? Это понятно любому глупцу, это можно пронаблюдать. Но наука означает, что вы должны видеть за пределами материи. Вот это знание, вот. Источник всего. Вот это уже научный подход. Что есть источник всего? Кто я? Откуда я? Моя истинная природа. Вот это ученый. Итак, Бог — это не религиозное понятие, как думают многие люди. Это научное понятие. Бог означает абсолютная истина. Абсолютный истинный источник всего. А Бог — это тот, кто всем этим обладает. Это другое описание абсолюта. Он источник, и он же обладатель. И он же живое существо. Что тут религиозного? Это очень научно. Я говорю, вы все живые существа, а впервые тут религия. Это просто факт. Не то, что я в это верю, мы это видим. И также можно видеть сверхсознание. Так же, как мы видим душу, сознание, есть и сверхсознание. Но для этого нужно развить трансцендентное знание, приобрести физическое понимание вещей. Для этого предназначена Бхагавад-гита. Харе Кришна. Пожалуйста, сейчас можно вопросы? Может ли демон служить Кришне? Почему нет? Он уже служит Кришне. В должности демона. Есть такая должность, есть демон. Все служат Кришне. Не бывает такого, что кто-то не служит Богу. Так же, как, скажем, все люди служат государству. Разве нет? Хотите или не хотите, но так все устроено. Все служат государству. Кто-то служит по доброй воле, а кто-то насильно. В этом разница. В тюрьме тоже люди служат государству, но по-другому. Свободные люди служат государству, и те, кто в заключении, тоже служат государству, но по-разному. Также все живые существа служат Богу, но по-разному. Кто-то делает это добровольно, а кто-то понуждаемый законами природы. Если мы захотим есть, что мы будем делать? Мы проявим активность, правда? Но куда-то пойдем, что-то будем делать, пока не добудем пищу. Так мы служим Богу. Фактор времени всем управляет. Мы не можем этому противостоять. Все служат Богу. Демоны тоже, у них есть свои определенные функции в этом мире. Если говорить о демонах, то есть другая категория, полубоги. Есть божественные и демонические натуры, два вида. Они обладают разными качествами. Демон тот, кто себя объявляет Богом, хочет стать на это место. На место контролирующего и наслаждающегося. Тогда как божественная природа, они слуги Бога. Они признают этот факт, что они слуги Бога в служении всем живым существам. Вот в этом различие между ними. Но они общаются часто вместе. Каким образом? Даже божественная натура склонна забывать Бога. И кто он им напоминает о Боге? Демон. Демоны тут же активизируются и становятся очень сильными. Как только полубоги слабеют из-за чувственных наслаждений, демоны усиливают свою позицию и атакуют их. А это враждебные две стороны. Божественные демонические натуры всегда враждуют. Если в одной семье муж, демон, а жена, скажем, божественная, или наоборот, они будут всегда враждовать. То есть необходимо, чтобы они были одинаковой природы. Либо два демона, либо два преданных. Но божественные и демонические не сочетаются. Нужно внимательным быть, распознать эти вещи. Демоны и полубоги, они воюют. И когда они воюют, то демоны не полагаются на свои силы, а полубоги начинают обращаться к Богу. Вот этот план Всевышнего. Вот так демоны напоминают им, а боги становятся более религиозными. И тогда Господь Вишну, Он благословляет полубогов, как правило, и наказывает демонов, все ставит на свои места. Так поддерживается религия в обществе. Потому что если ее утрачивают благочестивые люди, то религии уже не будет никакой. Поэтому очень часто благочестивые люди попадают в трудные обстоятельства, где они должны молиться Богу постоянно, чтобы увеличить свое благочестие таким образом. Иногда Бог создает такие условия для религиозных людей, очень трудные, крайне трудные. И это очищает их ум. Они полностью начинают полагаться на Бога, полностью сосредотачиваться на Боге. Но сам Бог, Он относится одинаково и к демонам, и к полубогам. Сам Верховный, Он беспристрастен, и те, и другие Его частички. И эти обозначения, опять же, материальные, временные. Поэтому Бог не опирается на эти обозначения. Демон может стать преданным, преданным может стать демоном. Это может меняться, например. Все великие демоны, очень великие демоны в этом мире, в этой вселенной, были убиты личностью Бога непосредственно, Он с ними сражается сам. Такие как Хираньякашипу, Равана, Хираньякша, Камса. Это описано в Ведах, что такие великие демоны были уничтожены непосредственно личностью Бога, аватарами. Объяснить причину оскорбительного умонастроения. Оскорбительное умонастроение. Трудная вещь, правда? Очень трудно преодолеть его. Если кто-то приобрел такое умонастроение, ему понадобится очень большие усилия. На самом деле все люди имеют оскорбительное умонастроение. Что это такое? Настроение критики. То есть я все подвергаю критике, оценке своей, как судья, выступаю в роли судьи. Вот, я сужу всех, кого смотрю, кто-то пришел. Да, у всех недостатки я вижу, у всех людей. Ничего хорошего вообще в этом зале не вижу. Понаприходило всяких людей, и вообще неизвестно откуда. И даже никто прилично одеться это не может. И вот я сейчас начинаю раздевать это настроение, понимаете, и что произойдет со мной? И я становлюсь негодяем просто. Типичный ум негодяя называется. Пчела ищет мед, муха ищет нечистые места. Итак, это мушиное видение. Где тут испражнения? Да у всех полный-полно, боже мой. Искать-то даже не нужно. Я могу видеть эту сторону недостатков, конечно. У кого-то кривой нос и прочее, знаете. До чего угодно может докатиться в своих оценках. Но есть видение пчелы. Можно рассмотреть с точки зрения нектара. А? О, так много хорошего. Хорошие люди здесь, они прослушали всю лекцию, смотрите. У каждого есть какой-то внутренний интерес к добродетели. Практически все святые сюда пришли. А ты ни один сюда не придет, видите. В этом городе так много святых, смотрите, полный зал святых, ничего себе. Мне так повезло, общаясь с такими людьми, на самом деле. Какая вам точка зрения больше нравится из этих духов? Вот мне нравится вторая точка. Не знаю, как вам, конечно, я не знаю, но вот мне нравится вторая точка. Если мы хотим избавиться, говорите, избавиться, мы должны практиковать хорошие вещи, говорить хорошие вещи, делать хорошие вещи и думать хорошие вещи. А для этого нужно просто открыть глаза, а не всегда перед глазами. Все хорошее прямо перед нами, так же, как и плохое. Вопрос нашего выбора. Муха выберет грязь, а пчела не так. Пчела тоже видит грязные места, но она не садится туда. Она сядет на чистое место. Есть другой пример. Вы идете в сад, и там растут фрукты. Вот фрукты есть спелые, есть зеленые. И вы приходите в критическое умонастроение, да, и говорите, все это зелень, посмотрите, какой кошмар вообще. эти деревья. Они плодоносят, но все зеленое. Давайте срубим, подходим все деревья и выбросим. Одна зелень. Разумно ли? Очевидный пример, что это неразумно. Вы приходите и говорите, о, так много уже завязи, смотрите, сколько фруктов. Хотя это еще не спелые фрукты, они еще не годны, но вы радуетесь. Почему? Процесс идет. Все находится в процессе. Да, если это яблоко падает раньше времени, зеленое, вы просто выбросите его. Верно, оно не нужно, оно уже отделено от процесса. Если оно не в процессе, выбросьте его. Если человек не принимает процесс и не хочет меняться к лучшему, попросите его больше не приходить и не смущайтесь людей. Но если вы видите этого человека незрелого в процессе, радуйтесь. Он созреет, он приобретет все необходимые качества. Это вопрос времени. Таким образом, мы будем радоваться. О, сколько много фруктов. Они зеленые. Ну и что? Через короткое время они станут спелыми. Все созреют. Важно, чтобы они не упали раньше времени оттуда. Есть другой пример. Больница. Где все больные. Все до единого. Что там в больнице делают здоровые люди? Не ничего, там все больные. И мы видим, что тот больной от того дурно пахнет, тот стонет по ночам. Все беспокоят нас на самом деле. Все болеют. Но почему все-таки находимся в больнице? Потому что приходят врачи туда. Если бы в больницу врачи не приходили, зачем бы мы все собирались, больные люди лежали там? Да, но поскольку врачи приходят, мы ценим это место. Также в этом движении приходят разные люди. Если человек пришел только из этого мира, он еще не обладает качествами, верно? Он еще болен. Еще есть недостатки, он будет приносить беспокойство кому-то. Но поскольку здесь есть духовные врачи, мы принимаем это как совершенное место. Если все принимают лекарства, терпите. Все будет постепенно лучше, лучше, лучше. Итак, критический ум нужно преодолеть. Вы скажете, ну это же факт, вот вы говорите, но все равно, вот это же факт, что это плохо, я же вижу это. Да, каждый может видеть плохие вещи, но если вы можете исправить, можете думать об этом. Если вы не можете исправить, забудьте об этом. Для этого нужно иметь квалификацию, полномочия, чтобы исправлять недостатки в других людях. Это могут делать особые личности. Духовный учитель имеет право исправлять своего ученика. Так же, как врач имеет право ругать пациента и давать ему наставление, требовать от него, чтобы он следовал его наставлениям. Он имеет право, потому что берет ответственность за лечение. Итак, если мы сами лишены недостатков, можете критиковать сколько угодно. И вы поможете многим людям таким образом. Кто из вас без греха, сказал Иисус Христос, бросьте камень? И никто не смог бросить камень. Еще вопросы, пожалуйста. Большая тема. Очень просто, сказал Прабхупада, с глаз долой и сердце вон. Ну, так просто сказать, конечно. Но нужно время. Материальные привязанности. Один ученик сказал, пришел, нашел гуру, упал в ноги и сказал, гуру Махарадж, спасите меня от майи. От майи спасите, я в майи нахожусь, в иллюзии. Искренне так сказал, и гуру не прогнал его. Ну хорошо, оставайся жить моей машине, сказал гуру, я посмотрю на тебя, какой-то ученик. Может быть, помогу тебе. И ученик остался с гуру, он знает, что это означает. Если остаешься с гуру, нужно научиться служить ему. Понимать его желания и прочее. Стать слугой сначала нужно, иначе знание не передается. Нужно считать себя глупцом просто. И он знал, и он поэтому решился на этом. Стал жить там, и он слушал, что там гуру, что он там хочет, что он там делает. Он весь был во внимании. Рано-рано утром услышал истошный крик гуру. Эй, ученик, иди сюда, беги бегом, спаси меня от дерева. У меня проблемы с деревом, с этим, бегом спасай, от дерева спасать, гуру, что это такое? Он выскочил из своей хижины и увидел гуру, который схватил дерево и держит. И кричит истошным голосом, спасай меня от этого дерева. Держит меня это дерево. Ученик задумался, может, я не того гуру вообще. Ну ты что раздумываешь, ты ученик или кто? Я тебе приказываю, я твой гуру, спасай быстрее, отдергивай мне это дерево, оттаскивай его от меня подальше. Ну, надо делать, и он стал дерево тащить, но нужно, наоборот, гуру, кажется, тащить от дерева. Он стал гуру, да, быстрее, быстрее, дерево очень сильно держит, и оторвал его, наконец. Фу, спасибо, ты спас мою жизнь, сказал гуру, и ушел. Что за странное поведение. Кажется, гуру начитался чего-то, перечитал какие-то шастры. Но он серьезно задумался и сказал, гуру Махарадж, у меня есть серьезный вопрос к вам, очень серьезный. Вопрос всей моей жизни. Да, я тебя слушаю. Гуру Махарадж, я извиняюсь, может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, я не уверен, но мне кажется, что не дерево вас держало, а вот, простите, вы держали дерево. Вот так же ты говоришь, спаси меня от майи. Отпусти. Нир, мама, ничего не мое. Разве есть моя собственность в этом мире? Я сюда пришел с пустыми руками и уйду с пустыми руками. Нир, мама, этот принцип очень важный. Ишвай Сидан Сарван, все принадлежит Богу, отдай все ему, это его. Ты говоришь, мое, но ты умираешь и выставляешь. Ты ничего не можешь с собой взять. Так можем постепенно, развивая знания, избавиться от материальных привязанностей. Привязанность — это просто вкус. На самом деле ничего у нас нет, это просто вкус. Вкус нас связывает с чем-то. Что-то мне нравится, я говорю, мое. Не нравится — твое. Вот и все материальные привязанности. И еще есть недостаток этих привязанностей, что вкус уже уходит, а привязанность остается. Это что означает? Я буду контролировать этого человека, который мне нравится. И хотя он мне уже не нравится, я все равно буду контролировать. Еще одна, видите, есть сторона вещей. Как родители контролируют взрослых детей, часто не очень плохо поступают. Вмешиваясь в их личную жизнь очень грубо и сильно нарушают там их взаимоотношения. Это желание это контролирующего. Вот эта вот привязанность выражается таким образом. Не хотят им дать свободу какую-то. Так часто можно видеть. Это все привязанности наши. И привязанности порождают сильные страдания. Потому что любая привязанность временно, она разорвется с болью. Вот так вот медленно и болезненно. Поэтому мир наполнен болью. Что любая привязанность временна в этом мире. Временные родители, временные дети, временные друзья, временные жены, временные деньги, все временно. Все, что мы приобретаем для нашего счастья, будет источником страдания. Это означает привязанность. Если нет привязанности, нет страданий. Что-то ушло, вы говорите, ну это не было моим никогда. Что-то пришло, это тоже не мое, вы слишком не возбуждаетесь. Прабхупада давал пример кассира в банке. Кассир в банке, он просто сидит, принимает деньги, выдает деньги, правда? Кто-то приходит и говорит, вот возьмите полмиллиона долларов. О, как повезло, говорит кассир. Полмиллиона. Потрясающе, я очень рад. А теперь снимите с моего счета миллион. О, какой ужас, целый миллион ты должен отдавать. Представьте, какого кассира сидит. Он радуется, расстраивается, но это не его деньги, он не должен так реагировать. Миллион, пожалуйста. Два, возьмите. Принять, три, возьму. Все. Нир, мама. Я выполняю долг, но это не мое. Отношение должно быть правильным. Мы живем в царстве Бога, это не наш мир. Здесь ничего нашего нет. Иначе мы станем очень жадными людьми, завистливыми людьми, вожделеющими людьми. Чувство собственности — это корень демонизма в человеке. Все принадлежит Богу. Прабхупада послал учеников проповедовать. Он сказал, вот есть богатые люди, дайте им знания о нашей культуре. Пусть они помогают нашему развитию. И ученики говорят, о, пойдем туда, если не богатый человек в Америке. Пойдем прямо к нему сейчас, расскажем, покажем книги, будем проповедовать философию сознания Кришны. Они пришли, и не было этого богатого человека на месте, но был секретарь. Они ему проповедовали, и он был очень впечатлен, сказал, я несомненно расскажу все этому главному, своему боссу. Я думаю, он ему это и вот интересует, что я говорю. Они почувствовали успех, и думали, Прабхупада, Прабхупада, мы были там. Его не было, но был секретарь, мы там имели некоторый успех. Ну, а что бы попросили, что бы ему сказали, Прабхупада, если бы попали на прием? Ну, я бы сказал, один попросил бы его оплатить печатание книг наших, например. А мы бы распространяли их по низкой цене. А ты? Ну, а я бы попросил деньги на проведение фестиваля Харе Кришна. Пригласили бы много людей, несколько тысяч, устроили большой бы праздник, пели бы киртан, вы Прабхупада дали бы лекцию там. И у каждого были какие-то планы. Но Прабхупада сказал строго: нет, все это неправильно, то, что вы думаете. Я бы с вопросом пришел и сказал ему, что все его деньги принадлежат Кришне. А, это правда? Это не выдумка. Нирмава. Ничто не мое. Я имею право на мою долю, но это дается Богом. Так же. Если карма все время нарастает, как можно ее сжечь? Если вы хотите действительно сжечь карму, серьезно, действительно хотите сжечь карму, тогда одно условие. Только одно. Освободитесь от вожделения. Все, сожгите карму. Ну как это условие? Очень тихо в зале после этого условия. Для этого нужен целый процесс, видите. Это корень кармической деятельности. Наслаждать свои чувства, вожделения. Быть счастливым. Пока я действую в этом настроении, карма увеличивается постоянно. Какая-то карма реализуется, какая-то приходит, какая-то созревает, какая-то в форме семени только начинает действовать. Есть разные виды прарабдха карма, прарабдха карма. Четыре вида кармы, есть еще много других всяких тонкостей смешанных. И чтобы мне положить конец всему этому, необходимо действовать не из эгоистических побуждений в этом мире, а из чистых бескорыстных мотивов. Поэтому говорится: возлюби Бога и действуй бескорыстно для Его удовлетворения. Так ты победишь карму, очистишься, освободишься. Станешь совершенным. Как можно увидеть в себе гордость? Ничего сложного в этом нет, потому что гордость сейчас везде и во всем. Рыба спрашивает: где увидеть воду? Вы говорите: какая-то вода есть вокруг меня всегда. Где она? Где вода? Куда вы ни посмотрите, везде вода для рыбы. Куда мы сейчас не обратим внимание, везде гордость. Мы скромны? Гордость. Нахальный – гордость. Любое сейчас качество, любое проявление – все будет основано на ложной гордости пока. Пока это так. Гордость означает отождествление с телом. Ложное «я». Аханкара. Ахамкара. Ахам-я. Кара значит глупый, обманутый или осел еще переводится. Ахамкара – ложное «я», обманутое «я». Есть истинное «я», это душа. И вот пока мы не постигнем душу, отличную от материи, мы будем действовать на платформе аханкары. Вот это, знаете, материальная вежливость, материальный этикет. Он всегда двойственен. За этими улыбками есть какое-то желание выгоды. Улыбаются все, даже великие негодяи умеют улыбаться и обманывать людей. Это называется все ложные вещи. Если к вам подошел льстец, остерегайтесь таких людей, он что-то хочет от вас, этот человек. Никогда не доверяйте людям гуне страсти. Они очень хорошо могут говорить, но всегда они обманывают людей. Это ложное качество. Есть ложное смирение, есть все эти ложные, знаете, вещи. И где же начинается истина? Истина начинается тогда, когда мы начинаем служить Богу. Вот тогда начинает приходить истинное понимание. То есть нам необходим опыт этого всего. Не думайте, что это что-то теоретическое. Это можно приобрести практически прямо сегодня же, прямо сейчас же. Вопрос желания. Когда ты пришел в сознание Кришны, 17 или 18 лет назад, один человек очень помог мне. Он уже 5 лет повторял Харе Кришна мантру, у него был большой опыт медитации. Он мне очень помог в этом. Он сказал: Кришна существует, и ты сможешь ощутить его, если ты сделаешь какое-то действие по отношению к нему. Особенно хорошую вещь какую-то. И приближался какой-то праздник. Может быть, даже Гаура Пурнима это было, 500-летие Господа Читания. Он сказал: в празднике мы должны сделать что-то особое для Господа. Какое-то служение осуществить. И ты получишь особую милость, ощутишь ее. Я сказал, что можно сделать? Он говорит, вообще в празднике нужно готовить пир, но у нас нет никаких специй. Если мы хотим готовить хороший пир, нужны специи, то есть по кухне, по ведической кухне приготовить все это, уникальная кухня. Сказал, кухня у нас есть, а вот специй в магазинах нет. Тогда в СССР вы не нашли бы никаких специй в магазине. Очень редко. Но я сказал, я когда-то работал на одной фабрике грузчиком, студентом. Это была фабрика специй как раз. Я сказал, пойдем туда, я знаю, где-то фабрика в Петербурге. И может быть ты попроповедуешь, ты же преданный, опытный. И нам там могут позволить купить какие-нибудь специи. Я сказал, там есть так много всего, гвоздика там есть, корица есть, я сказал. Может быть что-то еще. И мы пошли туда. Он приготовил просад для этого. Какую-то сладкую халаву, чтобы угостить там людей. Он очень хорошо готовил. Предложил на алтаре, светил эту пищу. Знаете, эта пища, она проникала в самое сердце сразу, как только вы ее ели. Это был очень интересный человек. Он всегда кормил просад на своей сумке. Как только видел меня, сразу руку в сумку засовывал. Я знал, что он сейчас что-то достанет оттуда, и я уже подходил и ждал. Всегда, когда мы встречались, даже на улице, я подходил и ждал сразу, что он даст мне поесть. Но это был просад, и я очень ценил это. Это была пища. Я сначала думал, что это вообще с наркотиками смешано, потому что это удивительное состояние вызывало. Но позже я увидел, что нет там ничего этого, и все в порядке. И так он приготовил такую халаву сладкую, и мы пошли туда, на это предприятие. Я сидел и не знал, что делать. Это были все начальники, я робел в то время, знаете, там большие люди для меня оказались. А он был преданный, он стал разговаривать с ними. Ну, вегетарианский, он сказал. Вот мы готовим себе пищу очень чистую. Он стал говорить некоторые тонкости, сатва, гуны. Не говорил о Кришне почти ничего. Но они сказали, ну, вы, кажется, религиозные люди. Сказал, ну, да. Да, это, он сказал, очень древняя культура. У нас даже есть книги очень древние на санскрите. Они, санскрит, о, очень интересно. Они как-то не отвергли, они интересовались. И он достал эту халаву, сказал, попробуйте, это очень чисто приготовлено. Они стали есть и говорить, да, Бог должен быть есть. Ну так они шутили, скорее. Но они очень хорошее настроение сразу приобрели, приняв эту пищу. Сказали, какие проблемы, мы вам дадим даже бесплатно многие специи. Раз такое дело, раз у вас такое общество вегетарианцев, и вы верите в Бога. Ну вот, смотрите, у нас весь ассортимент, и... Вот мы сделали такую вещь. Я был очень рад, что я подсказал пойти на эту фабрику, и что вот я тоже что-то сделал. Для чего? Мы взяли специи, и потом эти специи мы использовали во время пира, чтобы Гауру Пурниму предложить хорошее блюдо на алтарь. В этом был смысл главный. И я был на работе в это время, на сутках. Я отпросился. Я сказал, можно я уйду на час-два. Я вернусь быстро, вот вовремя. Сеня сказал, ну хорошо, ты никогда раньше не отпрашивался, иди, ничего страшного. Мы справимся сами, если что, это была пожарная охрана. Я ушел, и там был пир, был киртан. И после такого пира я пришел, знаете, я был опьянен полностью. И я набрал там столько этого просада, надо всех накормить всем этим. Ведь они же этого ничего никогда не ели, не знают. Я думаю, для всей команды своей, я собрал в кульки, все, и мне надавали, давай всех корми, все это распространялось. Это день Гауру Пурнима, особый просад, особый, как завтра Джанмаштами. Все приходите, будет большой пир, знаете, это особая вещь. Все будут пьяны в конце этого просада, конечно. И я пришел пьяный, с кульками, представьте, с какими-то огрызками там. Ну, для моей команды это выглядело, может, по-другому. Видите, я нес им божественную пищу, они думали, какие-то куски, там какие-то крошки, какие-то остатки, и он дает нам это все есть. При этом сам какой-то странный. И начальник смотрел на меня. Это ты или не ты? Я говорю, я не пьяный, все в порядке. Я могу работать. Просто поешьте вот это. И я им отдал это, и все, и ушел просто. В другую комнату я устранился. Вся команда сошлась туда. И молча стояли и смотрели на стол на эти кульки. А что это? Я не знаю, что это. Это нужно есть, что ли? Откуда? Они стали очень серьезными, знаете. Вся концентрация была на эти кульки. Это нужно съесть? А что там? А ничего не будет? Я сказал, ешьте, иначе убью всех. Начальник сел. Открыл кулек вот так вот. Так вот просунул руку осторожно, стал маленькую крошку. Стал смотреть. положил в рот. И так они стали есть молча, все это они ели, знаете, они даже не говорили, ни слова не говорили. Они настолько были поглощены этим процессом полностью. Оставь, говорит, вообще, да я еще домой возьму, там жене что-то отнесу. И они стали уже что-то прятать и прочее. Это сразу же распространилось. И то есть, что-то вы сделаете в этот день, ну, что-то для Кришны, но если вы первый раз вообще не знаете, возьмите цветок какой-нибудь, принесите на алтарь в храм, на эту программу. Или какие-то продукты принесите, пусть их предложат Кришне. И сразу почувствуйте, как этот обмен, он существует с Верховной Личностью Бога. Можно сразу ощутить немедленно. Расскажите, пожалуйста, как бороться с желанием добиться материального положения, материальных высот, как научиться контролировать свой язык и желудок. Не надо бороться с желанием добиться материальных высот. Разве это запрещается? Не поймите неправильно то, что мы говорим. Духовная жизнь не означает добровольная бедность, совсем нет. Вы можете быть бедным, если хотите. Не запрещается. Если выбирать такой образ жизни, он очень простой, очень хорошо. Но также вы можете добиться чего хотите в этом мире. Можете стать императором мира всего, если хотите. Пожалуйста. Арджуна был таким. Арджуна тот, кто слушает Бхагавад-гиту. И Бхагавад-гита передавалась праведным царям прежде всего. Людям очень высокого положения. Имеющим всю власть, все деньги и прочее. Прежде управления миром. Это наука для раджа-риши, для святых царей на самом деле. Поэтому материальное положение должен человек иметь для того, чтобы служить Богу. Одни высокопоставленные люди, они пришли к Прабхупаде, и Прабхупада говорил, что мы все слуги Бога, на самом деле. И один сказал, ну вот вы говорите слуги Бога, я согласен с этим, но тогда получается проблема, ведь мы же высокопоставленные люди, мы управляем, как тогда управлять? И Прабхупада ответил очень просто, управляйте. Но не забывайте, что вы слуги Бога. Кому все это принадлежит? Это хорошее служение. Управлять миром должен преданный. Должен святой человек. Судья, Бхактивинода Тхакура говорил, должен быть силой на лбу. Иначе он не будет хорошим судьей. На таком уровне люди должны быть святыми. Это требование, это условие. Иначе все весь мир катится в ад, если обычный человек управляет, который не может даже управлять своими чувствами. Поэтому не бойтесь достигать материальных высот, если вы преданы. Это все будет на благо и вам, и всем окружающим людям. Это нужно только приветствовать. Станьте богатыми, кто хочет, пожалуйста. Делайте очень большие вещи, но все это делайте в служении Богу. Вот это совершенство жизни. Язык, желудок и гениталии. Да, можно научиться контролировать, но нужно начать с языка. Язык, желудок, гениталии на одной линии находятся. Все начинается с языка. Если не укротить язык, желудок будет всегда переполненным. Переполненный желудок давит на гениталии, вот и все. Поэтому даже сытый человек не удовлетворен, он думает, куда пойти еще. Хотя если вы приняли просад, вы уже так не будете думать, правда же? Вы будете умиротворены, очень сильно умиротворены, у вас не возникнет какого-то желания. Сверх меры. Наоборот, эта пища сильно контролирует язык и все чувства. То есть чувства нужно успокоить. Это называется контроль чувств. Успокоить, тогда можно легко управлять ими. Если чувства беспокойны, ничего не получится. Можно сойти с ума от такого контроля, правда? Я хочу, но не даю себе этого. И что же произойдет? Просто я заболею. Да, успокойте чувства, йога. Повторяйте, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мантра, мана. Мана, ум, трайта, очищение. Человек достигает быстрого умиротворения таким образом, и можно управлять чувствами. Язык означает, что нельзя есть пищу, не предложенную Кришне, и мясо, рыбу, яйца. И если вы хотите говорить, говорите хорошие вещи, правдивые, и опирайтесь на Священное Писание. Это контроль языка. Речи. Так можно быстро достичь совершенства. Это равносильно, как обет умолчания принять. Это очень сильный фактор для духовного прогресса. Нужно ли заботиться о тех детях, которым ничего не надо? Дети совершеннолетние. Два слова. Летние, зимние. Совершеннолетние. Нужно ли заботиться о тех детях, которым ничего не надо? Дети совершеннолетние. Поскольку вы мать, отец, мы все, мы будем заботиться. Я приезжаю домой, мне почти 45, а мать продолжает заботиться. Одевает мне носки иногда. Я говорю, что ты делаешь? Ты мой ребенок, она говорит. Это естественно, нельзя говорить, нельзя, не надо это делать. Мать обидится, ее чувства будут ущемлены. Это нормально, если проявлять материнские чувства, это хорошо. Но не забывайте, что дети должны быть самостоятельными в своих решениях жизненных. Не означает, что вы навязываете им свои концепции, не даете им свободы. Нет, совершеннолетний ребенок означает, что вы должны научить его свободной жизни теперь. Быть ему просто другом. Не ходить на душу, не запрещать. Уже поздно, во всяком случае, воспитывать в таком возрасте. Все, дайте ему возможность пройти свою жизнь своим путем. Но если можете дать хороший совет, не упускайте возможности. Но не больше этого. Воспитывать нужно до этого возраста. Если не воспитали к этому возрасту, что вы сейчас можете сделать с ним? 18 лет ребенку. Нет, до этого момента. Если уже поезд ушел, возьмитесь хотя бы за себя сейчас. Сделайте из себя что-нибудь хорошее. Вот так вы поможете очень многим людям. Даже совершеннолетним и совершенно зимним тоже. Природа материи и духа совершенно различна, что позволяет им так совершенно взаимодействовать. Что происходит с естественной природой души, духовным разумом и умом эго при материальном воплощении. Материя и дух. То, что вы спрашиваете, это наиболее сложный философский момент. Материя и дух не сочетаются друг с другом. Если вы возьмете масло и воду, они не соединятся. Даже если вы совместите, масло и вода не смешаются. Ну, это пример. При сильном взбитии, может быть, произойдет, но в принципе нет. Это разные вещи. Также материя и дух не совмещаются на самом деле. Как же они вместе существуют, ваш вопрос? Это очень хороший вопрос. Это называется ложное эго, ложное отождествление. Включаете телевизор, а там какая-то ваша любимая захватывающая программа. Что происходит? Отождествление. Вы забываете о времени, обо всем остальном. Правда? Вам говорят, Вася, пошли поедим. Вы говорите, да, сейчас. И через час вы уже все забыли. Даже не поднялись. Отождествление. Вот оно, ложное отождествление. Вы не телевизор. Что вас связывает с телевизором? Почему вы сидите там целый день? Вы себя отождествляете с какими-то вещами, звуками и формами этого телевизора. Как будто бы это с нами происходит. Вы переживаете, что-то смеетесь, печалитесь, плачете, радуетесь и так далее. Но ведь вы же не телевизор. И никогда телевизором не были, и не станете. Но почему с ним как одно целое? Почему? Отождествление. Вот он пример. Происходит отождествление. Это иллюзион раньше называли, сейчас называют фильм или видеофильм. Раньше называли иллюзион, иллюзия. Что вы приходите, впадаете в иллюзию того, что происходит на экране. Там просто звук и какие-то пятна, а вы думаете, что это реальность. И реально получаете шок какой-нибудь там. Или смеетесь, взрыв смеха в зале. Что там? Вот представьте, просто люди на экран смотрят, ха-ха-ха, и смеются, и что-то. Странно выглядит. Если просто пустой экран, вы просто будете удивлены, что за странные люди. Молчат, смотрят, потом смеются все. Когда-то в детстве смотрел какой-то военный фильм, я был ребенком, очень впечатлительным, и я чуть не умер от страха, я помню очень хорошо. У меня сердце стучало сильнее, чем звук с экрана был. Я уже даже на экран не смотрел, все равно не мог прийти в себя от страха. И я тогда вот первый раз подумал, ну это же просто звук, просто экран, этого нет на самом деле, этого не существует. Но я не мог преодолеть это состояние. Это называется связь материи и духа, вот она. Очень трудно ее преодолеть. Ложная связь. Аханкара связывает это все, ложное отождествление. Мы вошли в это тело, ум, разум, чувства. И отождествляем себя с этим телом, я это тело. Это уже произошло, уже связь есть. Теперь нужно узел распутать. Я не это делаю. Обратный процесс теперь необходим. Нужно прийти в себя. Эй, очнись. Ты не телевизор. Эй. Я твоя жена, к тебе обращаюсь. Забыл, что ли, меня? Пошли на кухню. Пора обедать. Да, так происходит. Здесь то же самое. Харе Кришна. Ты не это делай. Очнись немножко. Ты думаешь, что ты русский. Но это скоро кончится. Вопросы кончились. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.